Наверное, его борьба за сохранение природы восходит корнями как раз к тому, что он сохраняет прошлое. Что он все еще помнит, какой была планета в начале. И когда ему становится тоскливо, он винит забывчивость своего поколения и недостаток бдительности у людей. При этом сам он часто, точно как сейчас, чувствует себя одиноким. Айлин наклоняет голову на бок, пытаясь понять, что он имел в виду. «Давай, мистер Всепомнящий!» — кричит ему Стефан. «Идем есть! Я умираю от голода и вообще уже тут замерз!» «Будет еще холоднее», — говорит Роджер. Он улыбается Айлин, пожимает плечами, как бы извиняясь, и следует за Стефаном. В ярком свете лампы самого большого шатра сияют лица людей, болтающих друг с другом. Роджер прихлебывает из миски горячую тушенку. Ему быстро представляют остальных. Стефан, Ганс и Айлин ему уже знакомы, как и доктор Фрэнсис Фитцхью. Ведущие альпинисты их отряда — это Дугал Берг и Мари Уиланс, главные звезды школы скалолазания Новой Шотландии. И о них Роджер наслышан. Они в своем углу окружены четырьмя более молодыми коллегами Айлин, гидами, нанятыми Стефаном, чтобы носить вещи. «Мы шерпы!» — радостно заявляет Роджеру Иван Виванов и представляет Джинджер, Шейлу и Ханну.
Шерпы. В широком смысле горные проводники и носильщики. Изначально название народности, живущей в Восточном Непале, чьи представители, благодаря своим способностям и выносливости, зачастую нанимаются гималайскими экспедициями.
Молодые гиды, похоже, не слишком расстроены тем, что исполняют в экспедиции лишь вспомогательную роль. В группе с таким количеством людей скалолазания хватит на всех. Последний участник — Артур Стернбах, американский альпинист, приехавший погостить у Ганса Бетте. Когда всех представили, они принимаются слоняться по помещению, будто посетители коктейльной вечеринки. Роджер продолжает есть тушенку и уже жалеет, что присоединился к экспедиции. Он слегка подзабыл, насколько плотное общение обычно бывает в групповых походах. Слишком много лет провел в одиночных скитаниях по горным долинам к северу от Бероуза. Вот что ему сейчас нужно, понимает он. Бесконечное восхождение на гору в одиночку. Вверх, вверх и прочь от этого мира. Стефан расспрашивает Айлин о подъеме, и та осторожно включает Роджера в число своих слушателей. «Сначала пойдем по большому оврагу. Это стандартный маршрут для первого километра стены. Потом, когда слева начнется хребет Нансена, мы уйдем вправо. Дугал и Мари видели путь по аэроснимкам и думают, его стоит опробовать. Это будет для всех в новинку. Так что большую часть пути мы пройдем по новому маршруту. И еще мы станем самой малочисленной группой, которая когда-либо взбиралась тут, в районе южного выступа».
«Да ладно тебе!» —
восклицает Артур Стернбах. Айлин улыбается. «И благодаря этому мы будем нести минимально возможный объем кислорода, который используем на последних нескольких километрах».
«А когда поднимемся?» — спрашивает Роджер.
«Наверху есть склад. Там мы поменяем снаряжение и отправимся к краю кальдеры. Дальше будет уже легко». «Не понимаю, зачем нам вообще идти дальше?» — вмешивается Мари. «Это самый простой способ спуститься потом. К тому же некоторые из нас хотят увидеть вершину Олимпа», — мягко объясняет Айлин. «Да это же просто большой холм», — говорит Мари.
Позднее Роджер выходит из шатра. С ним Артур, Ганс, Дугал и Мари. Все собираются провести последнюю ночь в комфортных условиях своих машин. Роджер следует за остальными, на ходу глядя на уступ. Небо над ним еще залито сумеречным багрянцем. По громадной стене тянется черная линия большого оврага, глубокой вертикальной трещины, едва различимой в темноте. Зато выше — ровная скала. Деревья шелестят листьями на ветру, темная поляна кажется девственной. «Поверить не могу, какая она высокая!» — восклицает Артур, уже в третий раз и громко смеется.
«Невероятно! Отсюда вершина поднимается над реальным горизонтом, и угол чуть больше 70 градусов», — говорит Ганс. «Да ладно тебе! Поверить не могу!»
И Артур заливается безудержным смехом. Следующие за Гансом и его другом марсиане наблюдают за ними со сдержанным изумлением. Артур значительно ниже остальных и внезапно кажется Роджеру ребенком, взломавшим бар и пойманным на этом. Роджер задерживается, позволяя остальным уйти вперед. Большой шатер светится, будто желтеющая в темноте тусклая лампа. Стена утеса все такая же черная и неподвижная. Из леса доносится странное подвывание, похожее на пение йодлем. Без сомнения, какой-то мутировавший род волков. Роджер трясет головой. Когда-то давным-давно любой пейзаж мог его взбодрить. Он был влюблен в эту планету. Сейчас же гигантская скала будто бы нависает над ним, как его жизнь, его прошлое, загораживая все небо и не позволяя идти вперед. Уныние становится настолько сильным, что ему хочется сесть на поляну, закрыть лицо руками, но тогда кто-нибудь обязательно выйдет из своего шатра. И снова этот скорбный вой. Словно сама планета кричит: «Марса нет! Марса нет! У-у-у-у-у!» Лишенный родного дома старик уходит спать в машину. Но определенную часть ночи, как всегда, отнимает бессонница. Роджер лежит на узкой кровати, совершенно расслабленный. Лишь сознание беспомощно перескакивает с одного эпизода его жизни на другой. Бессонница, память. Некоторые врачи говорили, что эти его две особенности как-то связаны между собой. Часы бессонницы и полусна у него, конечно, становятся настоящей игровой площадкой для воспоминаний. При этом неважно, каким образом он пытается заполнить промежуток между тем, как ложится, и тем, как засыпает. Например, читает ли до изнеможения или царапает какие-нибудь заметки. Беспощадная память попользуется своим временем вдоволь. В эту ночь он вспоминает все ночи, что провел в Бероузе. Всех противников, все компромиссы. Председатель приказывает ему построить дамбу и затопить каньон Копрот, слегка улыбаясь и взмахивая рукой. И в этот момент в нем чувствуется некий скрытый садизм. А потом, тем же вечером, несколько лет назад, после распоряжения председателя, открытая неприязнь Ноевой. «Красным конец, Клейборн. Ты не должен занимать свой пост теперь, когда твоя партия умерла». Глядя на указ о строительстве дамбы и вспоминая, каким был Копрот еще в прошлом столетии, когда он его исследовал, Роджер осознал, что 90% того, что он делал на своей должности, было нацелено на то, чтобы сохранить свою должность и иметь возможность делать хоть что-нибудь. Только так можно было работать в правительстве. Или же процент был выше. Что он реально сделал для сохранения планеты? Конечно, исполнение указа застопорилось еще до того, как начали строительство. Некоторые проекты откладывались, и Роджер занимался лишь тем, что сопротивлялся действиям остальных. Правда, без особого успеха. Можно было даже сказать, что отвергать председателя и поддерживающих его министров было не более чем еще одним жестом, еще одним поражением. Он вспоминает свой первый день в правительстве, утро на полярных равнинах, день в парке Бероуза, спор с Ноевой в зале заседаний и так далее, еще целый час, а то и больше, сцена за сценой, пока воспоминания не становятся обрывочными и похожими на сон, пока они не сплетаются неким сюрреалистичным образом и не выходят за рамки воспоминаний, перетекая в сновидение. У каждого существует своя территория души, и он оказывается на ней. Рассвет на Марсе. В сливовом небе виден ромб из четырех рассветных зеркал, вращающихся по орбите и направляющих на поверхность дополнительный дневной свет. Стаи черных клушиц сонно трещат, хлопая крыльями или паря над склоном осыпания, готовые начать новый день охоты. Белогрудые голуби воркуют на березовых ветвях своей рощицы. Выше по склону слышен стук камней. Три барана, Далла, словно бы удивились, увидев, что поляна базового лагеря занята.
Баран Далла — вид из семейства полорогих, также известный как тонкорогий баран.
По воздуху с места на место перелетают воробьи.